Темы. Я буду затрагивать два места Писания, основополагающих места Писания о том, братья и сестры, что нам уже поток исцеления в наше тело, в нашу душу обеспечен. И забегая вперед, скажу, что даже грех не способен остановить Божий, я здесь делаю ударение, грех не способен остановить Божий поток исцеления. Грех не способен остановить Божий поток исцеления. А кто ж тогда останавливает, мы сегодня услышим. Хорошо? Но основное сделано, свершилось. На кресте Иисус Христос произнес эту фразу. Совершилось все. В жизнь вошел Новый Завет. Вошла новая жизнь. Давайте мы сейчас в эту новую жизнь окунемся. Хорошо, это было такое маленькое предисловие. То, как, чем и живет церковь, и то, что Бог нам доверяет. Бог исцеляет и освобождает, но более точно будет, Бог исцелил и освободил. Аминь. Аллилуйя. Жертва состоялась, погребение состоялось, воскрешение состоялось, Бог совершил свою работу, то есть Он исцелил и Он освободил, то есть Бог сегодня и точно так же завтра и послезавтра и вчера Он исцеляет и Он освобождает. Я хочу привести два места Писания. Римлянам 12:1-2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Умоляет апостол Павел, знаток жизни, терапевт жизни, Божий слуга, Божий пленник, он о себе даже говорил, я пленник Иисуса Христа. Представляете, он в плену у Иисуса Христа, и ему там самое лучшее место, которое можно найти на земле. Он в плену у Иисуса Христа. Если, я по литературе еще с прошлых этих школьных лет понимаю, когда люди там написано, когда они попадают в плен. Это ужасно. Это просто ужасно. И самый лучший плен – это у Иисуса Христа. И он говорит, я пленник Иисуса Христа. И вот он пишет, он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть вот мое тело. И Бог выдает инструкцию для руководства этим телом, для использования своим телом. И вот я сегодня назвал эти 4 пунктика для того, чтобы нашему телу было хорошо. И это уже часть каждого из нас. И далее, чтобы это тело, оно еще больше служило Богу. Дальше он продолжает. «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Апостол Павел просит, говорит, не равняйся на этот мир, не равняйся. Не сообразуйся, это, то есть не сочетайся с этим миром, не войди в поток этого мира. А как устоять, чтобы туда не попасть? Он говорит, преобразование ума. Преобразование ума поможет тебе узнать то величайшее, то, что вложено в слово «совершилось». То, что вложено в жертву Иисуса Христа, в погребение и воскрешение, оно произойдет в твоей жизни. Узнай это, человек, и это будет выражаться, ты узнаешь, какова воля Божья благая, угодная и совершенная. Следующее место Писания, притча 4:20-22. Откуда это мы все черпаем? Откуда мы узнаем эту волю? «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое». Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что это жизнь и здравие для всего тела твоего. Потому что это жизнь, кто нашел ее, и здравие для всего тела твоего. У меня вчера был разговор, это я вот с Украиной разговаривал, и один человек говорит, я хочу еще поговорить, но сейчас там был ограничен временем, говорит, я хочу поговорить на основании Писания. Я говорю, ну конечно, звони. Говорит, я взял и начал читать, и что-то произошло. Но с этим человеком уже сколько? Лет 25. Были близкие отношения, потом разъехались. Вот отношения такие на уровне телефона и связи. И вы знаете, что этот человек говорит? Я взял, я начал читать, меня все отпустило. Я говорю, аллилуйя, продолжай. Продолжай это делать. Смотри, как тебя Бог любит. Но почему это сейчас получилось, а не получилось раньше? Неужели Бог хочет, чтобы именно сейчас получилось, а не те 25 лет назад? Нет. Он хочет, чтобы сию минуту получилось. Человек, скажи: Господь, я смотрю на это небо, я смотрю на это солнце, это творение Твоих рук. Я смотрю на эти горы, это творение Твоих рук. Откройся мне. Откройся в своем величии. Откройся в своей значимости для моей жизни. Открой мне свою любовь. Такой подход, братья и сестры, никогда не окажется неотвеченным. Никогда. Бог ответит вам, Он приведет в Писание, и Писание как вот просто озарится. И откуда мы это узнаем? «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что это жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела твоего». Казалось бы, это звучит в нашей церкви постоянно, но сегодня оно звучит по-особенному. В следующий раз оно еще будет звучать по-особенному. Я сейчас еще зачитаю некоторые места Писания. Сейчас вот эта книжечка, она разослана вам в электронном виде. В электронном виде это Божье Слово об исцелении. Вы ее распечатаете вот так, и сейчас я некоторые зачитаю вам места Писания. Но хочу еще зачитать одну фразу. «Важно вставать утром со Словом Божьим в разуме, прежде чем вторгнется туда мир». Важно вставать утром со Словом Божьим в разуме, прежде чем вторгнется туда мир. И я вот выделил некоторые места Писания, я хочу вам их прочитать. Псалом 102, 3 стих. «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Это воля Божья, то, что нам принадлежит. Познайте волю какую? Благую, угодную и совершенную. Сейчас я озвучиваю волю Божью. «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Чьи? Мои. Мои. Далее, Псалом 146, 3. «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Псалом 29, 3. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Аллилуйя, мне нравится. Псалом 41, 12. «Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай Бога, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Душа унывает очень часто. Братья и сестры, травмированные души, они могут тянуться десятками лет. Человек с травмированной душой может и уйти из этой земной жизни. И вы знаете, Бог желает исцеления души. Исцеление. И как важно, что Он сам и способствует этому исцелению. Вот это место исцеленных душ. Вот это место, чтобы травмированная душа исцелилась. Потому что от травмированной души заболевает тело. И что интересно, может происходить Божье чудо, что исцеляется тело, а потом опять болезнь возвращается, душа травмированная. Но когда душа исцеляется, и тело исцеляется, и вот она получается гармония. Сколько по жизни бывает тяжелых периодов, тяжелых обстоятельств, вот просто тяжелых. И это вкладывается у человека в голову, и он с этим идет по жизни и мучается. Но Бог восстанавливает, Бог освобождает, Бог исцеляет. Взови к Нему, человек. И ты увидишь, как твой взгляд, как пелена какая-то уходит с глаз твоих, и ты по-другому видишь этот мир, ты по-другому слышишь его. Бог исцеляет. Вопрос души очень серьезный. Далее. Псалом 90 и некоторые стихи. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И все скажем дружно «Аминь». «Ибо ангелам своим заповедует у тебя охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона за то, что он возлюбил меня. Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Возовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней, братья и сестры, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Когда Бог благословляет долготою дней, неужели это будет болезнь, с которой ты будешь в долгие годы мучиться? Я не думаю. Долготою дней Он насытит тебя. Притча 3:1-2. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Еще раз прочитаю. «Сын мой, дочь моя, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Слово Божье, оно делает нас рассудительными. И мы начинаем поступать в этой жизни мудро. Далее. Притча 9:11. «Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни». Прибавится. Экклезиаст 7:17. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Вот так вот просто, да? Человек, зачем тебе умирать не в свое время? «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Ефесянам 6:1-3. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Как это важно, оказывается, детям почитать отца и мать искренне. Так а что за это будет? Ну, во-первых, это будет хорошо в семье. Это однозначно будет хорошо. Это что касается семьи, что касается отношений. А что Бог? Как Бог на это смотрит? Давайте посмотрим. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Хорошо, это я вот немножко зачитал. И вот эта книжечка, вы знаете, зачитал эти места Писания, как вот я сегодня говорил, знаете, да с утра, как только ты открыл глаза, что первым, кто вошел в твой разум, это Слово Божие. Прежде чем туда ворвется мир. И сегодня я хочу, чтобы мы порассуждали над волей Божьей, то, что нам принадлежит, потому что это весьма важно, весьма важно. И первое место Писания – это Исаия, 53 глава, с 3 по 5 стих. Мы все его знаем. Мы все туда не раз обращаемся. Но вы знаете, вот Писание говорит, что Бог – это бездна богатства, премудрости и ведения Божьего. Бездна богатства. Это слово неизмеримо в богатстве. Давайте мы попросим сейчас Дух Святой, покажи нам эту глубину. Покажи, чтобы я еще сейчас больше утвердился в том, что Слово Твое – это бездна богатства. Давайте мы будем рассуждать, я буду озвучивать, а вы просто слушайте и думайте. И я прошу, Дух Святой, помоги, чтобы мы увидели этот кладезь сокровища в этом месте Писания. Он, Иисус, был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Когда будете читать проповедь, вы увидите, что в этом месте Писания я просто выделяю жирным шрифтом, особенно те слова, которые сейчас будут звучать. Вот что происходит? Пророк Исаия из своего настоящего смотрит в будущее. Порядка 600-700 лет. Представьте себе, вот сейчас 2023 год, прибавьте 600 лет. И вот Бог приходит и начинает говорить за те 600 лет вперед о том, что произойдет важное на земле. То важное, которое изменит полностью все, что только можно изменить. Это разум человека. Никто не мог изменить разум человека. Придет Иисус Христос, и Он это совершит. Но как Он придет? Он ему показывает. И Он сверхъестественно ему что-то показал. Он ему показал эту картину, что Он сумел вот так вот записать. Давайте еще раз я озвучу. Он был презрен, умолен перед людьми. Кто? Речь идет о Иисусе Христе. Но это за 600 лет до того, как это должно произойти. И в этом уже пророк двигается. Посмотрите, что он передает. Муж скорбей, изведавший болезни. Он уже говорит, что он уже изведал болезни. За 600 лет болезни, не болезнь, а болезни. Имеется в виду множественное число. И мы отвращали от него свое лицо. Он передает чувства людей, которые будут стоять при казни Иисуса Христа. За 600 лет уже он передает, как люди будут думать, как люди будут смотреть их отношение к происходящему. Он был презираем. Кем был презираем? Людьми. И мы ни во что вставили его. И он берет во множественном числе и говорит, что мы все с ним не считались и ни во что его не ставили. И здесь он дает просвет. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Об этом мы сейчас остановимся. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Что пророк передал за 6 столетий до того, что должно было произойти? И вот в глазах очевидцев он, Христос, был виновником нарушения закона, поэтому осужден как злодей. Он наказан Богом, поражаем, наказуем и уничижен из-за того, что выдавал себя равным Богу. У людей этот взгляд у очевидцев был вот именно такой. Он виновен. И Богу за это пришлось его наказать. Но в 4 стихе и в 5 пророк говорит что-то то важное, которое сейчас для нас имеет основание, что поток исцеления, он не останавливается в нашу жизнь. И вот теперь давайте посмотрим. 4 стих. 4 начало. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. 5 стих. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И вот сейчас мы, если смотрим на 4 и на 5 стих, то по сути дела он говорит, что он взял наши немощи и болезни, но казалось бы, все выполнено, сделано. Но в 5 стихе он говорит, ранами его мы освободились, мы исцелились. Казалось бы, одно и то же, один и тот же смысл, есть сходство. Если он взял на себя наши болезни, то значит все, мы уже свободны. Но он в 5 стихе подводит к очень важному заключению. Ранами его мы исцелились. Давайте мы еще посмотрим. Что сделал Иисус в искуплении? Он забрал разрушителя. И вот написано, что Он взял наши немощи и понес болезни. Иисус относится к болезни как к духовной личности. Вы это замечали? Замечали. Когда мы читаем Писание, мы видим не раз, Он пришел и Он забрал болезнь. Он прогнал болезнь. И Он к ней относится как к духовной личности. То есть Он забрал немощи и болезни. Разрушителя нет, но осталось разрушенное тело. И вот здесь очень важно понимать, если нету болезни, она духовная, но болезнь совершила свою работу. Если взять пластилин, и вот руки, пусть это будет болезнь. Они, пусть это будет тот же человечек, и руки лепят, они деформируют эту форму. И если руки забрали, болезнь забрали, что осталось с этой формой? Она уже не похожа на то, что была, она деформирована. Вот точно так же болезнь совершает с человеком раны. Он травмирован. Возможно, это раны наружные, возможно, это раны внутренние. И поэтому Иисус понес не только болезни, но и последствия болезни. Это нанесенные раны, чтобы вернуть тело в первостепенное состояние по образу и подобию Божьему. И Писание говорит, что ранами его мы исцелены. То есть что мы видим? Что первое место Писания, что Он взял наши немощи и болезни. Мы этого не видим, но это произошло, это вопрос веры. А вот что касается ран, что касается последствий, что касается симптомов, то, которые еще могут остаться в нашем теле. И Иисус говорит, ранами его мы, Писание говорит, что ранами его мы исцелились. Теперь рассмотрим еще одну часть, потому что здесь каждая часть в этом стихе, она имеет свое значение. И Писание говорит, наказание мира было на нем, И в другом переводе, если вы будете искать переводы, вы увидите, что там фигурирует такой перевод. «Наказание, из-за которого мы получили мир, было на нем». Наказание, из-за которого мы получили мир, было на нем. И грех поставил человека в позицию вражды с Богом. И что происходит? Грех, он поставил в позицию вражды нас с Богом, но Иисус, написано, наказание мира было на нем. Наказание, из-за которого мы получили мир, было на нем. И Писание говорит, Римлянам 5:1, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». То есть уже пророк Исаия в то время, за 6-7 столетий до происшедшего, он уже говорил о оправдании, что наказание мира, нашего мира, было на нем. То есть вот это наказание он забирает, и остается тот поток, который теперь льется в нашу жизнь. И я хочу, чтобы мы сейчас сравнили это место Писания еще с 1 Петра 2:24, который ссылается на Исаию, на пророка Исаию. Но теперь апостол Петр, он смотрит из своего настоящего в то прошлое, о котором говорил пророк Исаия. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, для праведности, ранами его вы исцелились». Праведность. Что собой представляет праведность? Это правильное, безгрешное положение перед Богом. Безгрешное. То есть Бог не может общаться с грехом. И благодаря тому, что Иисус забирает эти раны, забирает наказание всего мира, он нас освобождает, что мы становимся в позицию праведности. И Петр использует большую часть этого стиха с ударением на праведность, что Иисус забрал этот грех. И далее, как человек, Божий человек, сегодня каждый из нас относится к греху. Он точно так же относится к греху, как Иисус. И место Писания, Евреям 1:9. «Ты, то есть Христос, возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Оправданы. Оправданы благодаря тому, что Он понес грех на древо. И поэтому поток Божьих обетований, он не останавливается. Исцеление, оно течет сегодня в жизнь каждого человека. В жизнь тех людей, кто не знают Бога, и тем более в жизнь людей, которые знают Бога. То есть та преграда, которая стояла между Богом и между человеком под названием грех, она отсутствует. И поэтому каждому человеку сегодня принадлежит исцеление. Как в теле, так и в душе. Принадлежит освобождение. И вот вопрос. Так есть та причина, которая останавливает этот поток благословений? Да, это есть причина. Причина кроется в том, как человек принимает, способность человека принять этот поток исцеления. Если у человека есть осуждение, есть непрощение, есть обида, то вот здесь очень важно, братья и сестры, чтобы с этим расстаться. И поэтому не случайно Бог нас учит хождение в духе, хождение в любви. Чтобы мы могли расстаться с тем пороком, который еще может приходить в нашу жизнь. Но здесь очень важный ориентир. Очень важный ориентир. Дьявол будет приходить и нашептывать: «Ты сегодня согрешил». Он будет приходить и нашептывать, что ты согрешил 20 лет назад. Что делает человек, который понимает оправдание? Он останавливает этот шепот и говорит: «Дьявол, во имя Иисуса Христа, ты не имеешь права сегодня управлять моей жизнью. Ты не имеешь права сейчас говорить, как мне поступать, потому что тот прошлый грех, за него цена уплачена. За него цена уплачена. И ты не имеешь способности сейчас что-либо мне говорить в мою жизнь во имя Иисуса Христа». У нас прозвучало три проповеди о власти в имени Иисуса Христа. И Бог учил и продолжает учить свою церковь, какими мы должны быть по отношению того нашептывания. Дьявол – это духовная личность, и он имеет место, и мы не можем его отвергнуть. Он будет наказан в свое время, но он есть на земле. Он даже может быть здесь, в церкви, потому что он приходит на... Он сидит в мыслях человека, и люди его могут приносить в церковь. Но мы говорим, во имя Иисуса Христа ты уходишь из церкви. Во имя Иисуса Христа. Что происходит дальше? Посмотрите. Верующий принимает Божье исцеление на основании Божьей праведности. И если человек даже согрешил, даже сделал что-то плохое, Божий поток исцеления не останавливается. Мы в этом убеждаемся? Аминь, церковь. Никто не способен остановить этот Божий поток. Человек смело может выходить и говорить. Господь, спасибо тебе. Я принимаю твое исцеление. Я принимаю поток твоей благодати. Я принимаю во имя Иисуса Христа. Никто не способен остановить то исцеление, которое нам принадлежит. Какая бы ни была болезнь. Никакое осуждение не может это сделать. И вот не случайно Иоанна 8:11, я привожу это место Писания. Она отвечала, кто? Женщина отвечала, которая была у его ног, которую должны были побить камнями, но произошло чудо. Вот эти чудеса, они происходят очень часто в наших жизнях. Их только надо научиться видеть. И он говорит, а где твои судьи? Нету никого. Она говорит, нет никого. Он говорит, и я тебя не осуждаю. Бог уже никого не судит, братья и сестры. Он в каждом из нас видит Иисуса Христа. Поэтому каждый грех, который совершает человек, ему сразу надо вернуться в позицию духа, в позицию любви, в позицию оправдания и сказать, Господи, да, я это совершил, да, я понимаю, не дать возможность сейчас прийти и дьяволу убрать, перестроить мои мысли на этот грех, сказать, Боже, прости этого человека, я прощаю, меня прощают, и пойти дальше продвигаться в оправдании, в том, что нам принадлежит. Не дать, братья и сестры, потоку исцеления исполнять свою часть в моем теле, Слава Богу. И важно исповедовать и жить этим. Я не живу в осуждении от греха. Не позволяю осуждению нарушать мои взаимоотношения с Богом или мешать мне принимать от Бога. Ни один грех не способен остановить исцеляющий поток в мою жизнь. Ни один. За это уплачено. Не знавшего греха ты сделал жертву за грех, чтобы мы в нем стали праведными перед Богом. Вот какое великое благодарение и желание приходит поклоняться Ему, радоваться им, восхвалять Его, приходить в тело Его, благодарить, потому что ни один грех, ни один поступок, ни один твой опрометчивый поступок не способен остановить благословение в твою жизнь. Человек не способен. Все теперь зависит от нашего разума. Дам я возможность разуму усомниться или не дам? Теперь я говорю, что свободен от немощи и болезней. Симптомы говорят и провоцируют на сомнения. Что произошло? Место Писания. Исаия 53, 4, 5. Там написано, он взял мои немощи и понес мои болезни. Братья и сестры, такой Божий человек встает и говорит, болезнь пошла прочь из моей жизни. Болезнь. Ты не имеешь права, потому что ее понес Христос. На основании чего это я говорю? На основании того, что он забрал, на основании искупления, которое произошло в то время, когда Иисус висел на кресте. Произошло. Но что остается? И видите, а теперь та нижняя часть 5 стиха. И ранами его мы исцелились. Болезнь способна оставить раны. Это симптомы. Это те симптомы, которые будут приходить атаковать, те симптомы, которые будут приходить и нашептывать. Это то еще боли в теле, не болезнь, а боли. Это симптомы, они еще остаются. И куда смотрит Божий человек? Ранами его я исцелен. Ранами его я исцелен. Симптомы говорят и провоцируют на сомнение. Я говорю, что ранами Иисуса Христа я исцелен. И я верю, что пошел процесс исцеления. Пошел процесс исцеления. В чем моя сейчас задача? В чем задача, братья и сестры, ваша? Поток существует. Он, его никто не способен остановить. Его останавливает только мое мышление. И симптомы, которые приходят в мою жизнь. Они могут приходить, они могут говорить, это раны. Это то, что осталось, болезнь отпала, но помятое тело, оно существует. И Бог говорит, что это помятое тело, оно ранами твоими, ранами Иисуса Христа восстанавливается, потому что вот эта помятость, Он ее тоже забирает на себя. Слава Богу. Хочу вам рассказать одно свидетельство. Одно свидетельство, как одна женщина стояла за свое исцеление. Она знала, что болезнь забрана, но врач посмотрел сердце и сказал, все, проблема очень серьезная. Она берет места Писания. Она берет места Писания. Женщине около 70 лет. И она день и ночь. Дочь моя, словам моим внимай и кричам преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что жизнь, а не жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела твоего. Знаете, что она делает? Она встает с ними. Она ложится с ними. И через год, она берегла свое мышление. Через год она сидит вместе с мужем. И приходит ангел. Муж не видит, она видит. И у него что-то в руке. Он ложит на столик то, что в руке. Рукой проникает в ее грудь, вытаскивает. И то, что на столе вставляет, его не стало. Она это рассказала мужу, но он ничего не видел. Они на второй или на третий день пошли к врачу, и он говорит, ну невозможно, это другое сердце. Не бывает так, не бывает, это другое сердце. Да, это Божье сердце. Оно свершилось. Но этот человек, он стоял на обетовании, что Иисус забрал болезни, Он забрал немощи, и ранами Его я исцелилась. Немало таких есть еще свидетельств. Эти свидетельства есть уже здесь, эти свидетельства есть в моей жизни. И я еще больше убеждаюсь, как важна истина. Как важна истина. И в завершение. Я говорю, что ранами Иисуса Христа я исцелен, и я верю, что пошел процесс исцеления. Этот процесс может быть мгновенным, очень быстрым, за какое-то время и даже продолжительное время. Есть исцеление вот сразу, туф, мгновенно они произошли. И мы видим это в служении Иисуса Христа. Мы видим тот человек, который лежит 38 лет. Купальня написана. Купальня – это в Иерусалиме. Купальня. Вифеста, хочу сказать. Как купальня? Или правильно сказал? Правильно. С городом перепутал. Хорошо. И вы знаете, приходит Иисус Христос. И Он спрашивает, ты хочешь быть здоров? И человек отвечает, да, я хочу быть здоров, но никого нету. Никого нету рядом, чтобы меня туда окунул в эту воду. 38 лет. Человек, который не может ходить, все, что у него есть, как-то он приползает, или его приносят, там написано, что это в дни после Пасхи. То есть я не думаю, что там каждый год. Это вот, наверное, в те праздничные дни это происходило. Но факт в чем? Вот именно факт. Иисус говорит ему, бери свою постилку и уходи. Это была суббота. И вы представляете, до какой степени это дар. Вот это было исцеление через дар. Это дар исцелений, который был на Иисусе Христе, и этот дар совершил эту мгновенную работу. Но что самое знаете, такое смелое у этого человека. Смелое у этого человека. Он берет этот свой матрасик, и он несет в субботу. Вы представляете, что человек себе подписывает приговор? В субботу ничего нельзя носить. А он это несет и еще в храм приходит. Потому что там его Иисус еще встретит. И поэтому на него сразу вот так все и накинулись. Это все грозило ему побиванием камнями. Нарушение закона. Кто тебя исцелил? И он в силе говорит, я не знаю, кто исцелил, но я знаю, что он меня исцелил. И потом Иисус встречается с ним и говорит, это я, Иисус. Но не греши, чтобы не случилось чего худшее. Мы видим, как Иисус приходит и лежит теща. Написано теща, хорошее имя теща, да, вот его просто вот взяли и сделали нехорошим в народе, казалось бы. Но имя нормально, ну как зять. А почему зять звучит лучше, а теща хуже? Да все они одинаковые, хорошие. Аминь. Слава Богу. Вот я вижу, вас это развеселило, слава Богу. Но она в горячке. Это страшная болезнь, или человек загорает. Он приходит, ее поднимает. Опять свершилось чудо. Это сработал дар. Дар сработал. Сработал дар, и женщина встала, и написано, она сразу стала служить вот этой силы. Потому что когда вот так сработает, там работают дары исцеления, и там работает дар чудотворения. Восстанавливается тело сразу. Там три дара работают. Дар веры, дар исцелений и чудотворений. Потому что это сразу восстановилось тело у человека, который лежит 38 лет. Но как вот здесь сегодня прозвучало, это может мгновенным, быстрым занять какое-то время и даже продолжительное время. Вот женщина стояла, 10 лет, год стояла, но от нее не отходило Писание. Очень важно оставаться в слове и не позволять дьяволу убедить верующего в том, что исцеление не произойдет. Что исцеление не произойдет. Есть хронические болезни у людей. И вы знаете, когда человек становится, это до такой степени надо быть вот в истине, в истине. И что значит исцеление по вере? Уже в заключение несколько предложений. Что значит исцеление по вере? Человек, за пределами истины ты не можешь себя увидеть исцеленным. Вот здесь очень важно. Исцеление по вере какой-то женщины, она себя видела исцеленной, потому что ее глаза, ее уши, ее уста, они не отходили от истины. Ее мышление, она думала этим, она жила этим, она исповедовала этим, она находилась в доме святых и людей, которые приходили и принимали Иисуса своим Господом. Она жила жизнью церкви, она жила жизнью братьев и сестер. Но как жила? Она способствовала тому, чтобы Бог приходил в их жизнь, чтобы Он им помогал. Это был образ жизни. Вот это есть исцеление по вере. То есть и то внутри, как оно происходит. Вот человек может иметь умственное согласие. Вы знаете, вот сегодня, например, вы услышали о том, что присутствует исцеление, и поток исцеления идет в нашу жизнь. Оно может быть как согласие, я согласился с этим. Но а где то большее, как почувствовать то большее? Меня иногда спрашивают, ну как вы знаете, как стоять за кого-то, а как вот так? Я говорю, ты должен это увидеть, человек. Ты должен узнать волю Божью в этом направлении, где ты находишься. Но эта воля Божья, она узнается через слышание. Вера начинается, берет начало от знания воли Божьей. Спасешься ты, и спасется весь твой дом. Вот прозвучало слово, вот это воля Божья. Но чтобы это вышло на уровень веры, оно должно выйти изнутри наружу. И Писание говорит, апостол Иоанн говорит, что помазание, которое в вас, оно вас научит. Братья и сестры, я вам сделаю великое открытие, вы уже не раз это слышали, что я вас научить не могу. Вас никто научить не может, хотя поставлены учители, поставлены евангелисты, поставлены пророки, и написано, что они учат. Пастыри поставлены, написано, что они учат. Но если брать глубину познания Иисуса Христа, научить может только Он. То помазание, которое находится в вас. Тогда какова часть? Какова часть? Зачем мы здесь тогда сидим? Мы можем быть где? Где бы попало, нас научит. Нет. А вот воля Божья – это услышать. Это услышать. И почему он говорит, что эта притча, она самая важная. Притча о том, как ты слушаешь. И вот как человек слушает, как перед ним находится Писание, душа наша обновляется. Первое место Писания, которое я сегодня вам зачитал, озвучил. «Да не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Разум, разум, душа наша, прекрасная душа наша, интеллект, воля, чувства, эмоции, она должна пропустить это помазание. И вот когда она пропускает это помазание, человек говорит, я верю. Я вижу себя исцеленным. Вот такой человек способен, такой только человек способен сказать, эти таблетки я не буду трогать. Но это не умственное согласие. Это погруженность разума в истину. И когда это выходит наружу, человек видит себя исцеленным. Хочу привести этот пример. Это тоже в одной из книг было написано, когда женщина выходила, у нее вот такой зуб, вот такой вот висит, висит, понимаете? И она говорит, я исцелена, люди с нее смеялись. Но в одно прекрасное время оно прошло. Я могу вам рассказать, я сам видел человека, который живет в Мунтижу, и у него вот такая шея, огромная шея была. И однажды я его увидел, это португалец. Я говорю, где это? Тебе сделали операцию? Он говорит, нет. Священник молился. Я думаю, Боже, слава тебе великая. В католической церкви священник молился, у него это ушло. Но образ жизни у него остался тот же. Он ходит, просит. Он также может где-то там и спиртное. Но мы с ним стали друзьями. Мы с ним стали друзьями, потому что я иногда его завожу в кафе, там, покупаю ему, и мы вот так вот. И я думаю, Боже, какой ты милостивый, какой ты великий. Ты этого человека взял и исцелил. Но я не вижу, чтобы этот человек, знаете, что сделал? Чтобы он окунулся в Писание. Вот этого я не вижу от него. Но милость Божью вижу. Он долготерпелив и милосердный. Слава Богу. И вот полная картина, которая видна из Писания, полная картина. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Он забрал болезнь. Но этот человек, из тебя должно выйти помазание, которое внутри тебя. Оно тебя должно научить, что Он забрал эту болезнь. Но есть дары. Есть дары. Вот этот дар священник молился, и у него это ушло. Это дар. Человек, можно сказать, палец, а палец не ударил, он только пришел и слушал, что священник говорит. То же самое происходит здесь, братья и сестры, то же самое происходит здесь, в церкви. И я могу смело сказать, что на пресвитере Романе есть дар на исцеление. Это уже проверено. Теперь сам факт, как я принимаю этот дар. Как я прихожу и говорю, помолитесь. Расскажу, потому что это для церкви, это для церкви. Кеннет Хейген, кстати, та женщина, которая год стояла за исцеление, это жена Кеннета Хейгена. И что удивительно, знаете, так муж в исцелении двигается. Муж, такие, Бог через него чудеса и знамения производит, но путь для этой женщины уже был такой, по вере, по вере. И тому же Кеннету Хейгену, это книги, это чудесные книги, это избранный человек для коррекции тела Христова. Иисус к нему приходил 9 раз и его научал, чтобы те книги, которые будут распространены по всему земному шару, чтобы они скорректировали тело Христова. И когда их читаешь, ты действительно понимаешь, какая там коррекция. Чтобы не пали в обочины, чтобы не перешли в превозношение, чтобы действительно этот человек, которому была открыта любовь Божья. В такой силе была открыта любовь Божья, и представляете, этот человек любовью Божью это все пишет. Пишет, пишет, пишет. И на нем были дары. Да, Дух Божий, как ему угодно, он распределил. На нем был дар исцеления. Но Иисус пришел в свое время и говорит, вот они вот так вот общались. Чудесно. Вы бы хотели так? Ну, наверное, бы хотели, но делай Дух Божий как ему угодно. Вот он выбрал того человека и сказал, того человека будет достаточно, чтобы скорректировать тело Христово. Тех апостолов будет достаточно, таких уже не будет, чтобы они написали Новый Завет. И он пришел, коснулся его пальцами ладоней, и они загорели, жаром загорели. И он говорит, когда будешь выходить, будешь говорить вот это свидетельство, которое с тобой произошло, и те, которые будут верить, будут выходить, ты на них будешь возлагать руки, и они будут исцеляться. А кто не будет верить, исцеления не будет. Так распорядился Христос. Он так распорядился. И поэтому в церкви существует, в церкви есть дар исцеления, пресвитер Роман. Есть у вас какие-то вопросы, есть какие-то желания, подходите. Подходите. И в чем здесь заключается смысл? Я прихожу, я знаю, что есть дар. Я прихожу, я принимаю этот дар. А он молится, чтобы этот дар высвободился на меня. Но есть моя часть, я принимаю этот дар. Я его принимаю. В то же время Писание говорит, Марка, 16 глава, для всех верующих, он не говорит для меня, он не говорит для совета церкви, для лидера, он говорит для всех, возложите руки на больных, и что будет? Будете здоровы. Но опять же, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Вот оно изнутри тебе должно выйти, человек. Ты должен в этих местах Писания, в этих свидетельствах Нового Завета посвятить жизнь свою. И когда оно, помазание изнутри наружу выйдет, ты говоришь, вот я теперь понимаю, что такое возложенные руки. Вот это уже вопросы веры. Слава Богу за нашего милостивого Бога. Аллилуйя. Он мне нравится. Даже слово «нравится» здесь не подходит. Божий человек говорит, я им живу, двигаюсь и существую. Я пленник. Я пленник Христа. Потому что Его свет в плену так светит, что мне так уютно и тепло, что лучшего плена здесь на земле не существует. Только Он – это жизнь. И вот что происходит. Но Он взял наши немощи и понес наши болезни. В плане искупления Иисус забрал из нашей жизни разрушителя болезнь. Он ее забрал. И далее. Наказание за грехи было на Нем, на Иисусе Христе. Оправданы. Вот эта преграда забрана. И мы не просто искуплены, братья и сестры, мы не просто искуплены, мы не просто за нас заплачена цена, мы еще оправданы. Мы поставлены перед Богом в чистоте. И вот этот поток, он льется. Бог его никогда не останавливает. Никогда. Кровь Иисуса Христа уже все совершила. Ранами его мы исцелились. Это значит, ликвидированы все последствия болезни или разрушение, которое было принесено в тело человека. Слава Богу! Братья и сестры, у нас хорошее сегодня время, благословенное время. Мы призваны для того, чтобы исцелять эту землю. Исцелять эту землю. И я не стесняюсь говорить это перед вами. Я в это тоже призван, точно так же, как и вы, исцелять эту землю светом и любовью. Исцелять тем помазанием, той силой, которая вложена в нас. И я вот прошу вас, первая глава Ефесянам. Когда вы ее откроете, вы начнете читать ту прекрасную молитву, где он говорит, как безмерно величие, могущество его в ком? В нас, во мне. Которым что он сделал? Воскресил Иисуса Христа из мертвых и посадил одесную себя на небесах. Вот это величие, могущество, брат, сестра, оно в тебе. Оно во мне. Оно во мне. И поэтому апостол Павел, он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, братья и сестры, коринфяне, ефесяне, не сообразуйтесь с веком сим, узнайте, как велика мощь в вас, вы носители, вы реактор носите в себе, но не сообразуйтесь с веком сим, обновите свое мышление и узнайте, какая сила, немеренная сила, которая подняла Иисуса Христа. Она его воскресила. Он на глазах у своих учеников поднялся перед ними и ушел на небеса. Эта сила сегодня в каждом из нас, брат, сестра. Этой силы не существует на земле. Ни один атомный реактор не может передать такую силу, которую носит каждый из нас. Я просто прошу вас, я понимаю, что вас просить – дело ненадежное. Я прошу, Дух Святой, помоги им, помоги нам, помоги церкви своей, чтобы она узнала, как безмерно величие, могущество Твоего во мне, в сестре, в брате, в дедушке, в бабушке, в муже, в жене. Помоги, Дух Святой, чтобы такой человек пришел к Тебе сегодня, склонился перед Тобой и сказал: «Господи, помоги, покажи, не вижу». Открыл это место Писания, первая глава Ефесянам, где Павел молится, и я хочу это озвучить. Это вот просто сейчас Дух Божий в силе дает, в силе, потому что пришло время, чтобы каждый человек, каждый брат и сестра, он начал ходить и, знаете, как так сказать, томиться, в хорошем смысле слова, вот томиться, томление, знаете, есть такое слово, но в хорошем смысле слова, что мы ходим в этом томлении, и наш разум вот обращен сюда, вот просто обращен сюда. Это тоже есть определенное свидетельство, даже мое личное, когда я в этом месте Писания находил, потом начала открываться эта картина, но начало помазание выходить наружу. И 16 стих, брат Александр, если возможно, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дух премудрости – это Дух, Дух Божий. Он просит. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Вот сегодня об этом богатстве говорили. Обетование исцеления. Богаты. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Твоей, Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». Вау, я носитель этой силы, Боже. Господи, где об этом возможно услышать? Кто это может мне засвидетельствовать, как не Твое Слово? Однажды одна маленькая девочка заговорила на языках, и она подбежала к маме. 8 годик, она говорит: «Мама, оно отсюда идет! Оно идет отсюда! Я слышу! Оно вот отсюда идет отсюда!» Правильно, оно оттуда идет. Дети свидетельствуют об этом, что там реактор этот, реактор здесь. Я слышал не раз такие свидетельства, когда вот это силище, я могу о себе сказать, вот это силище вышло, и вы знаете, ну вот такой вот пес остановился. Остановился. Я теперь понимаю эту силищу, о чем пишет Писание, говорит о Давиде. Я понимаю, какое силище Писание говорит о Гедеоне. Когда Давид догонял медведя и его там овечку украл у него. Медведь, как ты мог? И он разбирался с этим медведем, со львом разбирался. Вот это силище сегодня. Но он был помазан этой силой. А это силище сегодня в нас. И когда она выходит, препятствий не существует. Их нет. И там такая вера в Бога, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти. Это о духовных начальствах, духовных властях и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. Под ноги чьи, братья и сестры? Слава Богу, что мы под Его ногами. В каком? В хорошем смысле слова. Хорошо, мы не то, что... Да. Слава Богу и под ногами, но мы в Нем, а Он в нас. И поставил Его выше всего главою Церкви, которая из тела Его полнота, наполняющего все во всем. Я в этом месте Писания, ну, где-то, может, полгода, каждый день. И вы знаете, для меня не было вопроса Церкви. Как мне Христос открывалось, так открывалась Его Церковь. Оно параллельно идет, оно не может. Мне открывается Христос. Нет, тебе открывается Христос и Его Церковь, потому что Он глава. Он глава. И написано, что Он поставил Его главою Церкви. Это полнота, но наполняет эту полноту Он. Слава Богу. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты научаешь свою Церковь. Боже, спасибо Тебе, что наши сердца открыты для принятия. Спасибо, что Ты сегодня нам говорил о Твоих осуществленных планах болезни и немощи. Он понес. И ранами Его я исцелен. Боже, спасибо, что Ты говоришь, Сын мой, словам моим внимай и кричам преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих. Храни их внутри сердца Твоего, потому что это жизнь и здравие для всего тела Твоего. Спасибо Тебе, Господь. Возвал к Богу, и Он исцелил его. Спасибо Тебе, Боже, что днями долготы Ты наполняешь жизнь человека, который уповает на Тебя, который ходит перед Тобою, который чтит Тебя, который никогда не сомневается, что Ты живешь в нем, и он живет в Тебе. Спасибо Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.